Русская авиация в военной кампании 1915 года. Как и следовало ожидать, уже в первые месяцы кампании 1914 года проявило себя то обстоятельство, что многие состоявшие на вооружении авиаотрядов самолеты к началу войны находились в эксплуатации в среднем 2 года и были значительно изношены. Ситуация усугублялась отсутствием стройной системы технического обслуживания и ремонта самолетов, нехваткой запасных частей и неудовлетворительной подготовкой наземного персонала авиационных отрядов. В итоге, например, за первые 3 месяца войны авиаотряды 3-й, 5-й, 8-й и 9-й русских армий из 99 самолетов, находившихся в строю, потеряли 91. Не лучше обстояли дела и в других авиаотрядах. В целом потери самолетов в этой кампании достигали 37% в месяц. На 1 января 1915 года потери летчиков составили 33 человека, или 14,9% от общего состава. Из них 6 погибли от действий противника, 5 в авариях, 22 попали в плен или пропали без вести. В скорбный список потерь одним из первых попал военный летчик, командир 14-го корпусного авиаотряда грузинов, смертельно раненый шрапнелью в воздухе во время выполнения боевого задания. Это случилось 17 августа. Зимой 1915 года многие находившиеся в критическом положении авиаотряды были отведены в тыл для перевооружения и переучивания летчиков на новые типы самолетов. В отряды поступали в основном построенные на русских предприятиях машины французских конструкторов, а также разнообразные трофейные германские и австрийские самолеты, отремонтированные русскими умельцами. Восстановление русских авиаотрядов сдерживалось тем, что с началом войны значительные объемы авиационного имущества, следовавшего в Россию через Германию, были конфискованы германскими властями. В то же время Франция в 1914-1915 годах еще только разворачивала свою авиационную промышленность и отпускала своим союзникам не более 15% от общего объема производства. К тому же доставка самолетов и двигателей морем через Архангельск занимала слишком много времени. В итоге из заказанных во Франции в 1915 году 586 самолетов и 1730 моторов в Россию было доставлено всего 250 самолетов и 268 двигателей. При этом нередко поставлялись изношенные и устаревшие самолеты, снятые с вооружения французской авиации. Известны случаи, когда под свежей краской, покрывавшей присланный самолет, обнаруживались французские опознавательные знаки. Тем не менее, к весне 1915 года большая часть авиаотрядов была перевооружена и вновь появилась на фронте. Для оперативного управления фронтовой авиацией в январе 1915 года было создано управление заведующего организацией авиационного дела в действующей армии – авиадарм. Управление возглавил великий князь Александр Михайлович. Ему подчинялась вся авиация действующей армии, кроме эскадры воздушных кораблей, подчиненной непосредственно Верховному главнокомандующему в качестве стратегического резерва. Кампания 1915 года потребовала напряжения всех сил русских авиаторов. Уже в феврале вступила в боевую работу эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец». Боевое крещение Ильи Муромца состоялось 21 февраля 1915 года. Однако этот боевой вылет был неудачным. Летчики не смогли найти цель. На следующий день удача улыбнулась им. Серией из 5 бомб удалось разбомбить железнодорожную станцию. 18 марта 1915 года самолетом «Илья Муромец» было произведено фотографирование расположения войск противника. В конце марта 1915 года командующий эскадрой воздушных кораблей Илья Муромец генерал-майор Шедловский составил доклад, в котором обобщил опыт боевого использования этих самолетов. Первое. Грузоподъемность, полезная нагрузка, 85 пудов. При боевых полетах с запасом горючего на 5 часов и при вооружении двумя пулеметами, карабином, бомб можно брать до 30 пудов при постоянном экипаже из 3 человек. Если же вместо бомб взять бензина и масло, то продолжительность полета может быть увеличена до 9-10 часов. Второе. Скорость подъема корабля при указанной нагрузке на 2500 метров 45 минут. Третье. Скорость полета корабля 100-110 км в час. Четвертое. Удобство управления. Экипаж находится в закрытом помещении, и пилоты могут сменять друг друга. Пятое. Хороший обзор и удобство наблюдения. Бинокли, трубы. Шестое. Удобство фотографирования и бросания бомб. Седьмое. В настоящее время в эскадре имеется 3 боевых корабля типа «Илья Муромец» «Киевский», но с моторами большой мощности. Из них 2 могут совершать боевые полеты, а 1 в сборке. К концу апреля эскадра будет иметь 6 кораблей боевого типа, так как моторы на последние 4 уже получены. Крупным успехом 11-го корпусного авиационного отряда стало обнаружение сосредоточения германских и австро-венгерских войск в районе Горлица-Биеч в конце апреля 1915 года. Как выяснилось, это сосредоточение осуществлялось в рамках стратегического плана германского командования на 1915 год по разгрому русской армии. Разведывательные данные, полученные в результате выполненных 15, 17, 19, 23 и 25 апреля полетов, позволили командованию 3-й русской армии определить направление запланированных противником ударов и принять ряд превентивных мер, снизивших темпы наступления противника. Хотя русские войска были вытеснены из Галиции, окружить и разгромить их не удалось. Также успешно действовали летчики 34-го корпусного авиационного отряда, который подчинялся штабу 10-й русской армии Западного фронта. В начале сентября германская кавалерийская группа в составе в общей сложности 6 кавалерийских дивизий внезапно вошла в разрыв между 10-й и 5-й русскими армиями и развернула наступление в направлении Свинцяны-Молодечно с задачей выйти в тыл 10-й армии. Используя разведывательные данные, полученные 34-м отрядом, русское командование срочно перебросило к району прорыва несколько армейских корпусов, благодаря чему противник был остановлен, а затем был вынужден начать отход. К 19 сентября прорыв был ликвидирован, и войска обеих сторон перешли к позиционной обороне. Следует отметить, что в конце 1915 года война на всем Восточном фронте приняла позиционный характер. В этих условиях ведение глубинной разведки силами кавалерийских частей исключалось практически полностью, поэтому основным источником сведений о противнике стала авиация. При этом, если ранее в условиях маневренной войны на нее прежде всего возлагалось наблюдение за крупными силами неприятеля и направлением их движения, то при позиционной войне необходимо было тщательно изучать систему обороны противника, наблюдать за ее состоянием и развитием, выявлять расположение штабов, баз снабжения и других важных целей.